Сигизмунд Крыжижановский. «Боковая ветка». Читает Надежда Корниенко. Рельсовые стыки отстукивали стаккато пути. Фуражка, свесясь козырьком с настенного крюка, раскачивалась из стороны в сторону, точно пробуя вытряхнуть из суконных висков мигрень. Квантин, отстегнув портфель, вынул газету. Но в чуть леющих под потолком угольных нитях было ровно столько света, чтобы мешать спать. А жухлые аппетиты листа неохотно осмыслялись в слова. Квантин сложил газету и придвинулся лицом к стеклу. Сутулые контуры сосен, закрываясь черными распялами ветвей от света, падали в ночь. Было как-то зябко, не то тянуло от окна, не то лихорадило. Квантин попробовал было голову поверх портфеля и ноги под пальто, но короткая и скользкая ткань с вестью рукавов вниз, и под плечом вздрагивала жесткая доска. А лучше встать и дободрствовать. Недалеко уже. Паровоз с сильным и слабогрудным звуком взвыл и оборвал. «Как заблудившийся», — подумал Квантин и приподнялся на локте. Козырек на крючке по-прежнему, но чуть медленнее и раздумчивее, раскачивался с таким видом, как если бы под ним были запрятаны глаза. Если представить себе страну или мир, в котором под тульи шляп, под кожаные подкладки их, иногда, ну, пусть редко-редко, забредали бы так, по соседству окраинные причерепные мысли, какие-нибудь пустяшные мыслишки, отлучки которых из головы в шляпу совершенно незаметны для мышления, то... мягкий толчок, точно не буферами, а буфера, а подушечьим пухом опух, вдруг остановил поезд, то должно быть семафор. Нет, лучше не вдоль то, а по боковой. Если предположить, что наш мозг поверх другого мозга, как шляпа поверх головы, что тот в настоящую думающий, подкорковый, раскланивается моим мышлением, приветственно приподнимает его при встрече с... Но вперерез мысли точно тень опустившегося семафора и ослух ватным прикосновением. «Прошу предъявить ваше сновидение!» Квантин приподнял голову. Под кондукторским канатом рыжая борода, сквозь бороду улыбка. «Будьте любезны, приготовьте ваши сны-с!» Квантин, не понимая, следуя ритму, не смыслу, вынул из кармана билет. «Это...» Щипчики, остров щелкнувшись в картон, снова в ладонь. Снизу — голубой круг фонаря, и сквозь выщелкнутые дырочки, как сквозь крохотные оконца, реющие спутанные нити лучей, пестрые точки, линии и контуры. Квантин, сощурясь, пробует вглядеться, но и оконцы уже прыгнули в ладонь. Голубой фонарь отвернулся, и сквозь бороду, вперемешку с улыбкой... «Торопитесь! Легко прободрствовать! Пересадка!» Квантин хочет спросить, куда и при чем тут сны. Но спина кондуктора уже выскользнула из двери, и вдоль вагонов где-то из-за десяти стенок слышится его веселое «Попрошу предъявить ваше сновидение!» Делать нечего. Квантин поднялся и к выходу. Ноги его как-то ватно легкие и пусты, портфель под локтем мягок и упругок, как взбитая к ночи подушка. Ступеньки сводят шаги вниз. Под подошвами теплая земля. В стороне от остановившихся колес новый состав. Квантин идет сквозь темноту навстречу столбу искр на часто дышащим паровозом. Они бьют радужным костром вверх и опадают гаснущими осыпями к земле. А в блеске их вычерчивались очертания трубы. Это старая распятая воронка, круглый лунный кратер, подпертый кривой ногой, напоминающий еще Стефенсовы времена, когда поезда только-только учились ходить, расталкивая поршнями пространство, сонно разлегшееся поперек рельс. И вагоны, под низко осевшими крышами, с топорщащимися суставчатыми ступеньками, каких давно уже не строят. «Боковая ветка», — подумал Квантин. «Ржавая ускалейщина. Саркофаги на колесах. Как бы не заехать в катастрофу». Но вдоль темного низкокрышья уже скользил голубой глаз фонаря. Свисток на высокой сверчковой ноте проиглился сквозь темноту. Наткнувшись на ступеньку, Квантин схватил подставившийся поручень и впрыгнул в вагон.